Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 59.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы будем продолжать разбор Откровения. Мы с вами находимся на 17 главе. Давайте мы прочитаем 17 главу и после этого будем рассуждать. Брат Михаил, прочитайте, пожалуйста, нам 17 главу.
«И пришел один из семи ангелов, имеющих семь язв, семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Пойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыне, и я видел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном имена богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя: „Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным“. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: „Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены этой и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. И говорит мне: „Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, эти возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями“. Аминь.
Аминь. Друзья, мы с вами читали 17 и 18 главу вместе, потому что обе эти главы говорят практически об одном событии, вот именно о суде над вот этой блудницей, над Вавилоном. Мы с вами рассуждали, провели два разбора, один говорили о самом звере, потому что мы видим, что она сидит на этом звере. И мы рассматривали, что же из себя представляет вот этот зверь, поскольку мы видим, что с одной стороны, когда смотришь, и особенно вот все места Писания, которые мы уже перед этим смотрели и в Откровении, и плюс к этому Даниила, то мы видим, что это является как бы отображение или образ и какой-то, будем говорить, государственной системы, да, и непосредственно самого Антихриста. С другой стороны, мы с вами рассматривали также эту женщину, или как она названа здесь, блудницей. И мы тоже говорили о том, что же это из себя представляет вот эта жена. И мы в прошлый раз говорили об этом, потому что мы, очевидно, видим, что это здесь вот как в конце уже говорится, включает в себя определенное место, да, потому что здесь прямо говорится, это город великий. Но вместе с тем мы с вами говорили о вот этом блудодеянии. Из Писания мы очень ярко видим три элемента того, что включает вот, или называется блудодеянием. Да. Одно – это то, когда люди впадают вот именно в идолопоклонство, как раньше было, или вообще-то, да, вот отхождение от Бога, измену Бога и так дальше. С другой стороны, мы также видели о том, что это есть торговля международная. В Писании, в Ветхом Завете это отражено. И также мы видим, что это есть и политическая власть, которой пользуются люди, когда распространяют, или, может быть, государство на большую территорию. Да? То есть мы это рассматривали в прошлый раз. И сегодня давайте мы, как уже говорили, просто пойдем, теперь уже как бы имея такую общую большую картину, да, что, о чем мы с вами говорим, то вот 17 главу пойдем уже практически так вот стих за стихом, как мы обычно идем. Начнем с первого стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих». Ну, давайте так немножко просто посмотрим, поскольку мы немало уже говорили о некоторых моментах, которые отражены в этих стихах, да. Значит, давайте так, посмотрим с самого начала. Один из семи ангелов, имеющих семь чаш. Это кто? О каких чашах идет речь? Ну-ка, давайте, друзья, немножко. Чаши гнева. Мы перед этим проходили 16 главу, и нам было показано, как изливается чаша гнева, да? И было семь этих ангелов. И вот один из этих ангелов, мы здесь видим, что он обращается непосредственно к Иоанну, говорит: «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу». О блуднице мы сейчас говорить не будем, мы уже как бы много говорили, но вот здесь вот написано: «сидящую на водах многих». Что это такое? О чем здесь идет речь? «Сидящую на водах многих». На каком она океане сидела? Атлантическом, Тихом? На каких водах? Да, пожалуйста, сестра Галина.
Ну, здесь мы уже прочитали в 15 стихе, и говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки». То есть, как бы это говорится о том, что она владела или царствовала над вот многими людьми, многими народами.
Угу. Опять-таки, само слово нам дает объяснение, да? Не надо много что-то как-то придумывать там, да, или еще что-то. Это вот люди, живущие на земле. И более того, посмотрите, 18 стих этой же главы, последний, да, он говорит: «Жена, которую ты видел, есть великий город», и посмотрите, «царствующий над земными царями». То есть практически царствующий над всем миром, который будет в то время, да, над вот всеми царями, над царствами и так дальше. И здесь вот и говорится, что она сидит на вот этих водах великих. Какие вопросы у нас по этому стиху есть? Второй стих. «С ней, то есть с этой женой, блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Опять-таки, смотрите, здесь нам говорится, что с ней блудодействовали земные цари. Значит, она имела определенное, если так можно сказать, влияние, да, или воздействие над царями. Но не только над царями. Посмотрите, здесь дальше говорится: «Вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Друзья, вот такой вопрос, да, хотя мы в прошлый раз уже немножко говорили, да, об этом, но я бы хотел, чтобы мы, может быть, немножко глубже где-то глянули здесь. Смотрите, когда говорится, что вином блудодеяния упивались живущие на земле, как вообще-то мы вот себе вот из того, что в прошлый раз мы рассуждали, да, как мы вот это представляем? Брат Влад, пожалуйста.
У меня вопрос был больше по тому, что мы проходили до этого. Получается, если мы говорим о блуднице, я просто не успел еще поднять руку, то вопрос: почему блудница, а не блудник или какой-то там другой? Почему такое отношение больше сводится как к женской категории? Почему это использовано и почему это имеет вот такое описание в дальнейшем?
Хорошо, друзья, ну, такой вопрос. Давайте мы, я смотрю, мы как бы опять ворачиваемся, и вот брат Василий говорит, да, и это опять ворачиваемся к тому, что кто же это и почему именно такой образ, да. Ну, хорошо, почему именно предоставлено так, что это, ну, в женском роде, да? Мы же понимаем, что если говорить о блуде, об измене, то в Писании, если говорить о физическом, мы видим много примеров, что и мужчины, и женщины, это не только обязательно там женщина или еще что-то, да, и мы же это прекрасно понимаем. Почему она именно предоставлена в образе женщины? Брат Яков?
Несколько много раньше мы рассуждали и вообще вот говорили о том, вообще, что такое вот это блудодеяние. И было сказано, что это была торговля чем-то, то есть какой-то продукцией. Как я понимаю, почему здесь сказано в женском роде, это как какая-то организация, которая действительно вот управляет всем миром. Так вот думаю.
Угу. То есть это как прообраз какой-то как организации, да? Хотя вот интересно, что в 18 стихе мы прямо говорится, нам как бы объяснение говорится, жена – это есть великий город. Да? Ладно, хорошо, пускай так. Какие еще у нас мнения? Брат Сергей, пожалуйста.
Просто, мне кажется, блудница – это красивое библейское слово. А в современном мире, если перевести, то это совсем же другое слово означает. Это проститутка. Это же так, ну как на наше время, если перевести. То, ну, я такую профессию, как проститут, еще, ну, слышал, что есть такие, но это не очень сильно распространено. А блудница – это более распространено. И, ну, как мы видим по повадкам проститутки, они торгуют тоже своим телом, собою и так дальше. И за это получают какую-то прибыль очень хорошую. Поэтому, мне кажется, поэтому и в женском роде имеется в виду.
Хорошо. Еще какие, пожалуйста, у нас мнения? Да, брат Володя?
Это мое мнение, я, ну, как бы так думаю, но вот как церковь Иисуса Христа, тоже как в женском роде, да, невеста Иисуса Христа, то сатана, он как бы пытается тоже подражать во многом Богу. И здесь вот, как сказано, жена – это великий город. Вот как у Иисуса Христа есть невеста, церковь, точно так сатана пытается какую-то группу людей, и это, ну, скажем так, город, ну, как бы, что-то похожее, чтобы было, то именно потому, и как женского рода. Но это мое мнение такое.
Да, то есть вот интересная, да, все-таки мысль. Так как мы видим, как Господь называет церковь невестой, называет ее женой, да, то есть та, которая принадлежит Ему, то мы видим, что где-то, когда сатана пытается имитировать что-то, то он те, которые поклоняются Ему, те, которые выполняют Ему волю или еще что-то, да, они предоставлены вот таким вот образом, да. С другой стороны, то, что вот брат Сергей сказал, я думаю, что это тоже является, наверное, очень все-таки таким веским аргументом. Особенно, когда мы в Писании смотрим, то мы видим в любом вот из всех моментов, тогда, когда обращается к Вавилону, помните, мы в прошлый раз, когда брали и рассматривали, где, в каких местах в Слове Божьем употребляется слово «блудница», да, и что именно вкладывается в этом. И помните, книга «Наум» мы читали, когда о Ниневии говорится, да, что это как блудница, и говорится больше о политическом воздействии, которое он имел на этот мир. Да. Иерусалим, город, Тир мы читали, Исаия 23 глава, там как раз-таки больше о торговле идет и так далее. Ну, то есть мы все-таки видим, что, знаете, какое-то такое, ну, как это можно выразиться даже, я не знаю, ну, какое-то про какой-то прообраз того, что доступно для всех, влияет на вот всех, да, как бы ищет того, чтобы как бы к ней шли, да, чем-то привлечь и так дальше. Вот сам вот этот вот такое вот поведение, такой вот образ, ну, наверное, он очень где-то и как раз-таки и похож на то, что происходит где-то вот и просто чисто в нашем физическом мире. Какие еще у нас мысли? Да, брат Виталий.
Думаю, род здесь не имеет значения, потому что город – это, допустим, мужской род, Москва – это женский. Ну, если говорю я о городе, о Москве, это как бы женский будет род, ну а город – это мужской. Ну, как бы, может быть, нет резонно как бы рассуждать, какой род.
Хорошо. Да, пожалуйста, да.
Интересно, что пишется о Ниневии, смотрите. 3 глава Наума, 4 стих. «Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы, чарованиями своими племена». То есть, что интересно, здесь тоже оно как блудница, и как тоже в женском роде тоже. И дальше, как написано, что Господь хотел как погубить, ну и когда Иоанна уже пошел, он тоже другая история. Просто тоже.
Хорошо. Какие у нас еще есть, друзья, мысли? Я думаю, мы как бы должны все-таки где-то понять, что это вот именно то, что, как вот мы с вами читаем, зверь, да? Но это же образ, мы понимаем, да? И вот то, что вот предоставлено, как вот женщина, да, жена, это же тоже образ. То есть вот это мы должны понять. А то, что оно значит, то нам вот дается объяснение. Но в образе, конечно, мы усматриваем, видим определенное какое-то поведение, да, если мы говорим как о звере. Но мы же понимаем, что речь идет о чем-то очень жестоком, кровожадном, да, а тот, который, ну, практически имеет силу большую, еще что-то. Когда мы говорим о жене, ну, тоже же, да, она же не предоставлена, что зверь сидит на звере. Жена на звере, почему? Ну, что-то в этом есть, конечно, какой-то элемент есть. Я вот так скажу тоже, друзья, очень интересно, когда, если вот кто из вас рассматривал какие-то комментарии или еще что-то, то, наверное, вы обратили внимание, как все комментарии пытаются 17 и 18 главу разделить. Говорят, что 17 глава – это говорится как бы как об одном, а вот 18 уже говорится о другом. Но когда читаешь их вместе, ну, понятно, что речь-то идет, в общем-то, об одном и том же. Понимаете, да? Некоторые доходят до того, что говорят, если это город, то вот здесь, когда речь идет о политической какой-то власти там, или о религиозном каком-то таком общем мировой какой-то религии или еще что-то, да, то это один город, и все склоняются, но это вот Рим, католицизм там или еще что-то, да. Когда речь идет о том, что это, знаете, когда 18 главу, что это торговая какая-то точка, держава, да, то начинают люди что-то другое уже как-то, знаете, ну, по сути это дело, это одно и то же. Когда мы смотрим 17 и 18, это одна и та же жена, это один и тот же суд, одно и то же событие описано, это не разделено на каких-то два, да, а наоборот показано, что удивительно, вот почему она названа мать всем блудницам, да, что это, ну, небывалого масштаба и небывалого влияния, и небывалого влияния не просто в одной сфере, а в несколько сфер сразу, как религиозную, как политическую, так и торговую, да, и мы в прошлый раз немножко об этом говорили. А вот именно такое поведение, вот я хотел, друзья, обратить внимание, посмотрите, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Вот как мы понимаем это? Вот что это такое? Ну, когда говорится упиваться вином, я думаю, мы понимаем, что это опьянеть от этого, да? Это же не вот просто там хлебнуть там или еще что-то, а здесь нам прямо написано, что вот вином упивались, да? Что это за вот такое поведение? Пожалуйста, брат Влад.
Потому как я вижу вот описание и как очень часто в Ветхом Завете описываются такие ситуации. Мне как-то сводится больше к тому, что вот именно вином упиваются, то есть это указывает на наслаждение и принятие каких-то вот похотей. И получается, к чему это сводится? Если кто-то получает какую-то прибыль, какое-то наслаждение от чего-то, это само по себе требует того, чтобы этого было еще больше и больше. И получается, наслаждение можно получать не только от еды, от похоти или остального. Это можно получать от удовольствия определенных исполнений желаний, которые люди могут хотеть, иметь, вещи, я не знаю, власть или знания, или какие-то известность какую-то. Все это можно определить в этом. И когда народы упивались, это, то есть, говорится о том, что, как сегодня уже прозвучало, они никогда не были довольны тем, что у них есть. И это требовало того, что они хотели больше и больше и больше. Если посмотреть на описание этой блудницы, этой женщины, цель ее, чтобы упоить, то есть не просто дать им то, что они хотят, а буквально извратить их понимание тем, что просто дает и дает и дает, пока они просто оказываются в опьянительном состоянии. А когда, как мы знаем, люди в физическом состоянии находятся в опьянительном, то мы понимаем, что это ведет к неадекватным поступкам, действиям и к большим проблемам. То же самое сводится к этому, когда они получают и имеют столько удовольствия от того, что они хотят и желают, это сводит их к тому, что они теряют рассудок, разум и понимание ценностей, важности каких-то моментов или нет, и не могут делать рациональные решения. Что приведет их к тому, что позже, когда уже блудницы не будет. Они просто находятся в состоянии, где ими или легко управлять, или легко их заглушить и уничтожить в какой-то мере.
Хорошо, еще какие мысли? Друзья, я просто хотел, чтобы мы с вами обратили внимание на тот факт, вот посмотрите, что сама сущность вот того, о чем мы говорим, и того же самого зверя, да, тех рогов, еще что-то, вот этой жены, да, она направлена против Бога. Конкретно против Бога. Вот если говоря о жене, мы сейчас подойдем, да, она была упоена кровью святых. Если говоря об этом звере, об этих десяти рогах, да, написано, посмотрите, 14 стих, они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит. То есть это будет открытое противление, да, то есть подойдет на каком-то определенном этапе, подойдет именно к этому. Но сама суть, друзья, что все это направлено против Бога, это антибожественное, да. И вот посмотрите, что когда здесь говорится, нам очень как бы показана картина удивительная во втором стихе. Смотрите, что цари земные совершали с ней акт аморальности. А вот люди, живущие на земле, здесь написано, что они были, ну как бы, они упивались, да, ее блудодеянием. И, конечно, я думаю, знаете, можно опять-таки говорить очень много, что это может быть, и мы можем говорить и о религиозной стороне, и политической, там, торговой и так дальше, да, но сама суть, да, что практически все живущие на земле подпали под вот такое развращающее воздействие того, что происходило. Это было, если так можно сказать, массовое такое, не вот просто и вот единично там какие-то страны или какая-то категория людей или еще что-то, да, а это было настолько, что вот просто люди, ну, подпали под это, да. Вот почему, помните, нам Писание не раз вот говорится об обольщении, да, которое будет. То есть на самом деле люди будут это вот, ну, видеть в этом что-то очень-очень-очень, ну, такое что-то для них хорошее, да. И вот брат Влад уже взял, подметил немножко, что в чем оно будет выражаться. Но, друзья, мы с вами должны понять, что по сути дела ничего в плане вот человека, да, не изменилось. Вот почему Слово Божие, друзья, вот подумайте вот о чем. Смотрите, Слово Божие остается актуальным на протяжении всего времени. Подумайте, что-то Господь говорил, мы читаем вот Ветхий Завет, что-то Господь говорил, обращаясь там к Аврааму, что-то Господь говорил там Моисею, вот сегодня мы слышали, к израильскому народу, да, обращался. Мы сегодня читаем, и для нас оно имеет большое-большое значение. Почему? Потому что эти же самые вещи мы испытываем в своей жизни, мы с ними сталкиваемся. Я как-то раньше еще говорил, вот подумайте, если бы сегодня вот воскрес, ну, скажем, тот же Моисей, вот мы сегодня слышали о Моисее, он бы глянул на весь этот мир, да, и он бы сказал, куда я попал, да? Машины, самолеты, телефоны, компьютера, телевизоры, все кругом, знаете, технология, асфальтированные дороги кругом, да, освещение кругом, электричество. Но это же, ну, вот просто представьте, что бы сейчас вот подумал Моисей. Просто его вот сейчас бы он воскрес, и вот он оказался с нами. Но это же просто неимоверно, да? И он бы просто сказал, как все поменялось, не так ли? Но стоило бы ему пожить с нами месяц, два, три, год в общении вот с людьми, наверное, он бы сказал, все осталось точно то же, точно так же. Та же вражда, зависть, ненависть, обиды, ропот, нету любви и так дальше. Все точно, точно то же, да? Наряду с этим, подумайте, чего, ну, будем говорить, чем движутся люди вот в своей плотской греховной натуре? Что их движет? Что им надо? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То, что она будет предлагать, оно будет практически сводиться и удовлетворять людей в этих сферах. Ничего другого нового не будет. Просто это будет в такой изощренной форме, да? Но, друзья, похоть плоти – это что? Разврат. мы сейчас видим, что происходит. Посмотрите, да, вот весь интернет, люди, все кругом, да. Это же ужас, что происходит. Дальше будет хуже. Нам Писание говорит, как было во дни Лота. А как было во дни Лота? Это же ужасно, что происходило. Нам говорится, так будет пришествие Сына Человеческого. Теперь посмотрите, если говорить, нам Писание говорит, похоть очей. А что такое похоть очей, друзья? Что такое похоть очей? Зависть. Зависть. Вот посмотрите, друзья, сколько зависть делала зла. Помните, как Яков говорит, там, где зависть и сварливость, там что? Неустройство и все худое. Посмотрите, что происходит вокруг вас, где-то на работах там или еще что-то, да, да и в церкви. Разве не так? Зависть, ропот, сварливость, недовольство. И что? И все худое оттуда идет. Все худое оттуда идет. И вы знаете, вот, друзья, вот интересно, посмотрите, мы как бы не обращаем внимания на это, но вот Господь через Моисея, давая заповеди, помните, в 20 главе Исход, Он дает одну из заповедей, последнюю из заповедей, да? Кто помнит, какая вот 10-я заповедь? Кто помнит? 10-я заповедь. Не пожелай. Не пожелай вола ближнего, не пожелай дома ближнего, не пожелай жены ближнего, да? Не, вот что ты видишь уже у ближнего, не пожелай. Не в плане, что ты пошел и забрал. Не об этом же речь идет, да? А речь о чем идет? О чем эта заповедь, друзья? Не завидуй. Не завидуй. У него лучше, чем у тебя. У него больше, чем у тебя. У него сильнее, чем у тебя там, да? Он говорит, не пожелай. У тебя слабенький ослик, у него сильный ослик. У тебя старенький, у него молоденький там. Не пожелай, да? Так же самое дом, еще там что-то. Не пожелай. А теперь, друзья, просто подумайте, самое простое, да? Вы включаете там телевизор, через каждых там 5 минут включается реклама. Да, даже не надо телевизор. Вы берете свой селфон, хотите там что-то, да, особенно Viber, даже вы, я не знаю, кто этот вот придумал такой Viber интересный. Кажется, бесплатно все, да? Бесплатно взял, позвонил, бесплатно текст-месседжи получил. Но кончил звонок, я не знаю, как у кого, на моем Viber, кончил звонок, раз только, и реклама сразу вышла. Так или нет? Может быть, у меня такой Viber, я не знаю, кто какой установил. Но что-то не кончишь, раз, и сразу тебе выходит реклама, да, и надо взять, выключить ее там, нажать крестик, чтобы ушла, да. И вот все кругом, кругом построена реклама, реклама, да. Но, друзья, подумайте вот в сущности самой рекламы. Пожелай, у тебя нету, тебя нету, тебе надо. Да нет, оно мне не надо. Посмотри, как красиво. Смотри, у других есть, у тебя нету. Да? Вышел новый телефон. Ну зачем он тебе нужен, да? Но это новый телефон. Это у других еще нет, а у тебя есть, смотри, там и так далее. Да? И все, все построено на этом. Посмотрите, и последнее, гордость житейская. Да? Гордость житейская. Вот это все тщеславие, вот это все желание славы какой-то, да, силы, еще там что-то, да. И вот посмотрите, друзья, я даже так хочу сказать, вот обратите внимание на то, что вот особенно как в Америке, все построено на материальном. И материальные блага, они в себе всегда, вот когда их рекламируют, да, они в себе обещают что? Обещают удовлетворение, да, обещают независимость. Ты вот ни от кого не зависим, у тебя есть, ты вот все, да, ты хочешь там, ты вот к старости дойдешь, у тебя будет такой пенсионный фонд, и ты независим там ни от детей, ни от кого там и так дальше, все это, да. Но подумайте, друзья, а на самом деле, вот так если взять и посмотреть, это же противоположное тому, что, в общем-то, заложил Господь в человека, к чему создан человек, да. Человек создан для общения с Богом, друг с другом, семьи, да, положено так, чтобы дети заботились о родителях, пока дети маленькие, родители о них, да, бабушки, прабабушки, не где-то жили там в пенсионных домах там или еще что-то, да, а здесь все построено наоборот, да. И вот посмотрите, друзья, все это вот именно то, что предлагает дьявол, да,
это гордость житейская, это похоть очей и похоть плоти. И вот это как раз-таки то, что будет, друзья, и во всех сферах, и как в религиозной, да, будет вольность, и так дальше, как в политической, что-то будет такое, которое будет позволять где-то это, да, и также это самое будет и в коммерческой. Пожалуйста, брат Лан.
Слушая наше рассуждение, я как-то возвращаюсь мыслями опять к тому вопросу, который я задал. Хотел бы поделиться своим как комментарием к этому, то есть почему именно женского рода выделено. Я понимаю сущность тех нюансов, которые были сказаны, и в какой-то мере понимаю и брата Виталия, когда он сказал, что как бы не имеет важности. Но вот как-то вот думая об этом, я вот как-то размышляю, это же была презентация Божья для Иоанна. Это не то, что Иоанн лежал и как-то решил описать, как все будет. Он наяву это видел. И ангел от того, что он повторил то, что Иоанн видел, подтверждает тот факт, что это было так. То есть, если Бог представляет что-то в каком-то роде, или описывает и показывает это что-то, я думаю, все-таки важно нам уделять на это внимание. Не просто сказать, что как бы это не имеет такой важности, потому что это женский или мужской. Но и к чему это меня дальше ведет в моем рассуждении? Я просто смотрю, если Бог есть тот, который представляет всю эту картину и показывает ее Иоанну, это тот же самый Бог, который с начала Ветхого Завета и до конца Нового Завета описывает удаление от Бога как прелюбодейство, как жену, которая ушла, как жену, которая бросила, которая оставила мужа. Вот все вот такие вот склонения, сравнения, Бог все время описывал израильский народ или тех, кто удалялся от него, как блудниц, как жен, которые ушли, например. И получается, Бог сохраняет такое же повествование по ходу всей Библии и до Откровения. И почему еще так, вот как уже вот Сергей описывал? Потому что это свойственно было для понимания в то время. Это сейчас мы как-то, если проедем в район, в какой опасно проехать, может быть, мы столкнемся с такими ситуациями. А так, если мы живем где-то в районе, где все хорошо и мирно, мы, может, и не видим ситуации, где есть блудницы. Но суть та, что в то время никто не предотвращал их делать все это. И это было обыденно, известно, и даже, к нашему сожалению, мы видим даже тех, которые следовали за Господом, они попадали в сети блудниц. И это тоже показывает нам то, что Бог акцентирует на факт того, что, показывая эту жену как женского рода, Он в какой-то мере упоминает все, что Он говорил по ходу всего Писания. То есть что-то, что ведет к удалению от Господа.
Я совершенно согласен с этим. Само вот как поведение и сама сущность этого, конечно, это образ, если так можно сказать, измены, образ греха, образ зла, образ противления Богу. Это все против Бога. И все, что Господь показывал, правильно, на протяжении, когда мы смотрим от начала, где нам говорится или о городах, или о каком-то действии, там, или народа, или еще что-то, то, конечно, оно все в этом, я вполне согласен, что оно отражено вот в таком поведении. И почему мы и говорим, что по сути дела ничего не поменяется. Но что произойдет? Все, если так можно сказать, но окажется в таком масштабе, как никогда раньше. Вот в чем будет суть, да? Настолько это будет иметь такое влияние на мир, не просто на какого-то человека или там на группу, да, а на весь мир. И это все будет. Вот посмотрите, друзья, помните, мы как-то уже говорили на это, но второй псалом. Помните, как псалом Давида, да, и он говорит: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются между собой». То есть самая элита, цари, князья, ну как по-нашему сейчас, да, президенты, сенаторы, конгрессмены, образованные люди в галстуках собираются, совещаются, проводят целые дни. О чем они совещаются? Восстают цари земли, князья собираются, совещаются между собой. И посмотрите, о чем они говорят. «Свергнем с себя оковы их, расторгнем узы их, говоря о Боге и о помазаннике Его с большой буквы, об Иисусе Христе. Да? То есть все постановления, законы, заповеди, которые оставляет Господь для этого мира, это узы, это оковы. Они собираются, принимают решения, издают законы. Какие? Хочешь разводиться – разводись. Хочешь делать аборты – делай. Хочешь извратить свою жизнь, в какую тебе хочется сторону – делай. Хочешь сказать, что ты больше уже там не мужчина, не женщина – пожалуйста. О чем решается, друзья? И вот оно придет к этому. Это будет централизованное вот такое отступление, но все оно будет облачено, да, в такое что-то прекрасное, мы дальше увидим, в такое нарядное, да, которое в себе будет иметь элемент свобода, роскошь, богатство, независимость и так дальше, да, и все это будет обвернуто в обертку религии, религия, которая позволяет, кто сказал, что мы живем не под законом, а под благодатью. Делай все, что хочешь, да? Кто дал тебе право судить кого-то? Да? Каждый имеет Бога, каждый имеет понимание. Хорошо, буддист сам себе представляет Бога, мусульманин сам себе. Все, да? И кто сегодня? А ну-ка сегодня. Сегодня многим верующим возьми, скажи, что вы знаете, что мусульмане, они не имеют правильного представления от Бога. Многие верующие сегодня спорят, как вы так можете говорить, это Аллах, это наш Бог у них, там или еще что-то. Удивляешься, как люди так могут просто, да, вот так вот на все вот это брать и смотреть и так дальше, да? В то время, как нам Писание говорит, даже иудеям говорит, что вы, говорит, надеющиеся, помните, как Павел пишет Галатам, надеющиеся на дела закона, отпали от благодати, остались без Христа. Христос как сказал, не имеющий сына, не имеет и отца. Не имеет. Никакого там Бога нету. Нам Писание об этом говорит. А мы сегодня уже в церквах спорим и говорим, вот, пожалуйста, у мусульман, у них Бог. У тех, которые там кланятся Будде там или еще что-то, у них представление о Боге там и так дальше. Куда все это идет? Куда? Вот оно все подходит к этому. И оно будет такое. Такое будет все, знаете, позволительное, но вместе с тем религиозное, религиозное. Все это будет так преподнесено очень хорошо. Хорошо, какие у нас еще мысли по вот второму стиху? Давайте тогда дальше идем. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано «Тайна». Написано имя «Тайна». Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим». Посмотрите, друзья, он ведет его в пустыню, этот ангел, и здесь вот он видит вот эту картину, да, то есть мы перед этим видим, что вот с ним говорит этот ангел, и он говорит: «Я тебе скажу, что вот то, что ты сейчас увидишь, этому определено быть уничтожено, определено суд, будет суд». И это уже, так сказать, в планах Божиих, это неизменно и так дальше. Вот. Но здесь теперь он его берет и показывает вот эту картину. Я думаю, что неоднократно в нашей жизни мы то на книжках, то где-то, может быть, на интернете, то ли еще где-то по-разному люди пытаются рисовать эту картину. Да? Но здесь вот описано, что увидел он жену, женщину, да, сидящую на звере. Багряном. Что значит багряном? Красным. На красном звере, да? И этот зверь преисполнен именами богохульными, семью головами и 10 рогами. Но я думаю, друзья, мы сейчас не будем опять тратить наше время на то, чтобы говорить о звере и так дальше. Я просто на что хотел обратить внимание. Посмотрите, когда мы с вами позапрошлый разбор говорили о том, что из себя представляет зверь и что значит эти 7 голов и 10 рогов, то я думаю, вы помните, да, что мы говорили, что это, в общем-то, та вот картина, которая нам в Библии показана о царствах. Не просто о каком-то царе там или еще что-то, да, а о царствах. И мы говорили, что из себя представляет 7. И когда мы дальше будем читать, то мы увидим, говорит, из которых 5, да, вот там, когда он говорит о головах, 5, говорит, уже было, 1 есть, тогда, когда Иоанн ведет разговор, или ангел ведет разговор с Иоанном, и говорит, 7 придет еще, но недолго ему быть. И мы с вами говорили о том, что практически, если посмотреть историю, да, и то, что написано в книге Даниил, когда нам показаны эти звери, или когда показан этот золотой истукан, то мы с вами видим, практически золотой истукан начинает свое начало, или эту картину золотого истукана, от какого царства? Золотая голова – это что? От Вавилонского царства, да? И мы с вами говорим, что, по сути дела, когда мы видим золото, потом мы видим серебро, потом мы видим бронзу или медь, потом видим железо, и ноги наполовину железа, наполовину глиняные. Как бы 5 царств показано, да? И он говорит, что последнее царство, которое будет, в него, говорит, вот без содействия рук человеческих ударит камень в ноги. Помните, да, это 2 глава, когда Навуходоносору сон приснился. Ударит, говорит, в ноги, говорит, и разобьет. Но разобьет ноги или что разобьет? Кто помнит? Что разобьет камень, который оторвется от горы без содействия рук человеческих? Ударит он куда? Вот эти глиняные ноги, да? А разобьет что? Весь истукан. И написано, что он перетрется, как в пыль, да? И ветер просто разнесет его и не станет. Но я на что хотел обратить внимание, друзья, посмотрите. Хотя это произойдет во время, ну так скажем, ног, и ударит в ноги, но разобьет весь истукан. А это как? Что это обозначает? Что до этого времени будет стоять и золотая голова, и серебряные плечи, и грудь, и живот, да, из бронзы, и там ноги железные, да? Или что? И он ему объясняет, говорит, ты, говорит, это золотая голова, потом восстанет другое царство, медо-персидское, он ему объясняет, третье будет греческое, потом будет римское, да, а потом, говорит, будет царство. Даниил, когда мы читаем 7 главу, он говорит, вот это 4 зверь. Когда мы приходим в Даниила, там уже 4 зверя, а не 5, как здесь. Да? Почему 4? Потому что уже это было в конце Вавилонского царства. И он говорит, 4 царства, которые будут. Да? То есть он наперед ему показывает, уже Вавилона нету, осталось 4. Да? Теперь, когда мы говорим о 7, то мы понимаем, что это включая от начала, как он говорит, 5, которые были. Это включая и Египет и Ассирию, да? То есть все, ну если так, ну в кавычках можно сказать, мировые державы, ну не все из них прямо всем миром, может быть, прямо царство, как вот будет в Откровении, да? Но по большому счету, будем говорить, мировые державы, которые покрывали своим владением, ну, цивилизацию того времени, да? И вот нам показано вот этот зверь, на котором сидит жена, написано в Откровении, произведу суд над нею. Мы говорим, это будет город конкретно, да? А почему показано, как на протяжении тысячелетий? Почему не показана точка на Откровение? Почему не зверь с одной головой и 10 рогами, что вот 10 царей которых? И почему она не сидит на... Просто даже если уже и такой зверь на одной голове, где 10 рогов или что, она сидит целиком на этом звере. Почему? В чем здесь суть? Почему такая картина практически всего мира от потопа и до пришествия Господа предоставлена вот таким вот образом? И эта жена сидит на вот этом всем. Не вот на одной голове какой-то, да? В чем дело? Ну-ка, пожалуйста, братья, сестры. Да, брат Влад?
Просто если смотреть в контексте времени, это трудно понять вот эту вот картину, потому что мы видим картину в определенное время, а рассуждаем о периодах с начала до конца. Но если посмотреть на суть блудницы и то, к чему она была призвана, то есть прелюбодействовать и упаять, то все вот эти вот качества, о которых мы говорили, они идут сначала и будут до самого конца. То есть те народы, которые вначале были, и их не стало царство, они стремились к тому же, к чему стремятся сегодня все большие народы. И все сегодняшние большие народы стремятся к тому, к чему будут стремятся народы завтра и послезавтра, если Бог даст дожить до этого момента. Получается, суть вот этих вот желаний осталась та же самая. И в какой-то мере характеристика во времени не влияет на то, к чему стремится человек своей похоти. То есть человек, народы, государства, страны, все вот эти правители – если они не знают Бога, если они не ищут Бога, не поклоняются Богу, то они остаются на один с теми похотями и желаниями, которые в них живут и к чему они стремятся. И если рассуждать о том изваянии, которое просто олицетворяло все эти царства, и то, что со скалы камень разобьет, в какой-то мере это определяет сущность суда Божьего, что независимо, если ты голова или ты ноги, но камень доберется до всего, и независимо от периода времени, у Бога нету времени, Бог живет во всем, получается. Независимо от того, получается, те, кто были раньше во время головы, получат такое же определение суда, как и те, которые будь то в ногах, или в туловище, или где-то в другом месте. Получается, от суда Божьего нет возможности скрыться во времени. Так.
Хорошо. Еще какие мысли, друзья? Я хотел еще тоже, друзья, знаете, вот кроме того, что Влад говорит, я думаю, что это действительно очень все-таки важно, да, нам увидеть, что сама суть любого государства, державы, да, которая вот в этом мире, помните, когда Господь Христос был искушаем, и дьявол к нему приблизился, да, и он показал ему, написано, все царства мира и всю славу их, да, и он говорит конкретно и прямо, он говорит, это мое, говорит, хочешь, я, говорит, тебе дам, ты, говорит, пришел сюда в мир, это, говорит, принадлежит мне, поклонись мне, говорит, я отдам тебе, это его, и знаете, насколько... А вот, как мы понимаем, что вот мы живем в довольно-таки вот, ну, благополучной как-то стране, вот и материально там, или еще что-то, мы часто вроде так думаем, что и христианское где-то, хотя я думаю, чем больше живем, тем больше понимаем, насколько не христианское, да, но мы должны понять, что вся эта как система государственная, которая построена в мире, она против Бога. И она... Сама в себе вот эта система, да, в ней всегда, во все времена была кровь святых. Начнем с Египта. Чем известен в Библии Египет? Мы скажем, ну, они приютили Израиль, спасли от голода, да? Начало-то какое прекрасное, христианская в кавычках страна. Все благополучие для церкви, да? Господь так повел, удивительно, да? Но чем известен Египет? Истреблением израильского народа, истреблением мужского рода, малышей, да? Притеснением израильского народа. А Сирия чем известна? Истреблением израильского народа. Нейман и так дальше, да? Все постоянно на израильский народ. Почему часто так за Иону говорят, что вот он прямо так хотел, чтобы был уничтожен город Ниневия и так дальше, да? Потому что это были действительно те, которые просто-напросто терзали, истребляли израильский народ, да? Дальше, Вавилон, чем известен? Истреблением Иуды, израильского народа. Медоперсидское царство. Ну, сегодня скажет, ну, конечно, Кир отпустил, да, дал приказ, построили храм и так дальше, да. Посмотрите, Но посмотрите, где мы видим Амана? В каком царстве? Второй человек после царя персидского. На что было все построено? На истребление израильского народа, притеснение и так дальше. Да? Греческое царство, то, что мы знаем, Епифан, да? Мерзость. Куда было направлено? На израильский народ. Да? Дальше, Рим. Кто уничтожил, практически стер Израиль с лица земли, продал всех рабство, и не просто, а саму церковь преследовал и так дальше уничтожал. Рим. Просто посмотрите, друзья, любое, где вы не возьмите, от начала до конца, да? Почему он говорит, что сама суть, вот этот, если так можно выразиться, дух, сам вот этот дракон, сам дьявол, да, который практически прямо заявляет, что это, говорит, мое. От начала и до конца одно и то же. Одно и то же. И он потом дальше говорит, я, говорит, глядя туда, посмотрел, ведь это же, ну, структуры государственные. Это же, в кавычках, закон. Это же справедливость, порядок, это обеспечение безопасности для вот граждан и урегулирование каких-то вот, знаете, правильных отношений и в бизнесе, и в религии, и во всем. Кажется, для этого же все, и оно работает, но оно все работает против того, что принадлежит Господу. И он прямо здесь и говорит, что когда я увидел, говорит, то этот зверь, он преисполнен, не просто, а преисполнен, переполнен именами богохульными. Когда? На какой голове? На всех. Без исключения. Ни одной головы нету без этого. Ни одной. Все было направлено именно против Бога, против Его народа, любыми путями, ухищрениями, законами, еще там что-то, да? Но именно происходило вот это. Поэтому он и говорит, что, говорит, это зверь, и зверь красный. И мы уже говорили об этом, да, когда нам показана эта картина о вот этом звере, выходящем из бездны, да, прямо так он и назван, дракон, красный дракон. То есть вот о чем идет, друзья, речь. Хорошо, мы будем заканчивать. Время уже 9 часов, сегодня у нас немножко короче разбор. Мы так будем считать, что прошли 3 стиха, и в следующий раз, даст Бог, мы пойдем дальше с 4 стиха 17 главы. А сейчас мы будем заканчивать.